Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Самураи на экране.
Рыцарь служил идее и прекрасной даме, конечно. Он всегда сражался за добро, каким его тогда понимали. Для самурая главное – лояльность. Независящая ни от каких превходящих обстоятельств, она ценна сама по себе. Лояльность не нуждается в причине оправдания. Как раз эту центральную черту воинского кодекса Бусидо труднее всего освоить западному кино, которое обращается к самурайской теме. Пожалуй, лучше всех с этим справился американский мастер независимого кинематографа Джармуш в его полупародийной картине «Пес-призрак». Герой этого фильма – бездомный бродяга, живущий в современном Нью-Йорке по строгим законам самурайской доблести. Присягнув на верность убогим мафиози, он прекрасно дает себе отчет в низости объекта своей лояльности. Но кодекс чести требует не рассуждать, а действовать, никогда не задавая вопросов. В основу своего фильма Джармуш положил старинную японскую книгу «Хагакуре». С ней не расстается герой его картины. Этот трактат – учебник безоглядной жизни, написанный оставшимся неудел самураем Ямамото Цунетома, который умер своей смертью в 1719 году. Книга его открывает нам странный мир утонченной красоты и беспредельной жестокости.
То, что лишь немногие в состоянии умело отрубить голову, еще раз доказывает, что смелость мужчин пошла на убыль.
Лучшее изречение из Хагакуры стало девизом многих поколений японцев, повторявших его в трудные минуты уже своей, столь непохожей на прошлое, жизни.
Следовать по пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер.
Как ни странно, кодификация самурайского этикета произошла почти через век после окончания свирепых гражданских войн. Воцарившийся во всей Японии мир сделал бесполезным и опасным весь класс наемных воинов. Но это ничего не изменило. Дело самураев стало ненужным, но их дух по-прежнему оставался и остается идеалом японской культуры. Самураи превратились в касту хранителей национального идеала, своего рода жрецов обряда, утратившего смысл, но не цель – сделать человека хозяином своей жизни и смерти.
Я постиг, что путь самурая – это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или невозможно.
«Поверх барьеров. Самураи на экране». Подготовил и ведет программу Александр Генис. Впервые в эфире 20 декабря 2003 года.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров».
Слушайте передачу Александра Генниса «Самураи на экране».
О появлении крупного фильма на американском экране свидетельствует волна, которую он гонит перед собой. Так, в премьере «Последнего самурая», эпической ленты с Томом Крузом в главной роли, предшествовал целый ряд телевизионных передач по документально-познавательным каналам, где подробно объясняли, кто такие самураи, и заодно для комплекта рассказывали о гейшах. Другие каналы показывали старые классические фильмы, включая прославленную японскую трилогию «Самурай», первая часть которой получила «Оскар» еще в 1954 году. Опережая кинокритиков, газетные интеллектуалы, историки, профессора-японисты и международные обозреватели, рассуждали в прессе как о прошлом и настоящем самурайской этике, так и о более общей проблеме влияния Японии на Америку. Собственно, как раз этой последней теме посвящен новый фильм. Он рассказывает о том, как Япония хотела открыть Америку, а вместо этого Америка, точнее один американец, открыл для себя Японию. Играет его, конечно, Том Круз. Он, к тому же, выступил и продюсером фильма, сделав на «Последнего самурая» крупную ставку в амбициозной голливудской игре. Для съемок фильма Круз выучился фехтованию на японских мечах, при этом чуть не был убит во время репетиции, и даже освоил начатки японского языка, чтобы чисто произнести несколько фраз в картине. Фабула ее не сложна.
Капитан американской армии, оставшийся без работы после окончания индейских войн, нанимается инструктором формирующейся по прусскому образцу императорскую армию Японии. После первой же стычки с восставшими самураями он оказывается у них в плену. как кавказский пленник, герой Тома Круза, постепенно проникает в мудрые традиции старинного обихода и становится на сторону самураев в их отчаянной, но безнадежной схватке с прогрессом.
В сущности, это сюжет вестерна. Одинокий ковбой на Дальнем Западе, в данном случае на Дальнем Востоке. Но идя за хорошо отработанной фабульной схемой, авторы сумели нагрузить фильм глубоким, противоречивым и актуальным содержанием, ввести в кино необычный материал и создать яркую, зрелищную ленту, которая не только тут же стала лидером проката, но и заставила себе спорить. Дело в том, что «Последний самурай» воспроизводит ту же сюжетную ситуацию, что разворачивалась в увенчанном «Оскарами» фильме «Танцующий с волками». В обеих картинах офицер американской армии переходит на сторону противника, понимая несправедливость борьбы с теми, кого считают отсталыми дикарями. Перекличка между этими, так сказать, зелеными вестернами демонстративна. Не зря герой Тома Круза мучится воспоминаниями о жестокостях индейских войн, в которых он прославился. В сущности, «Последний самурай» мог бы считаться продолжением «Танцующего с волками» на новой территории, если бы в невинную историю развлекательного жанра не мешалась куда более свежая и страшная история. Между двумя картинами лежит трагедия 11 сентября, которая в корне изменила идеологический контекст нового фильма. Самураи, показанные в фильме с такой любовью и уважением, бесспорно реакционная сила. Защищая уходящий образ жизни, они, что соответствует историческим фактам, убивают гайдзинов-иностранцев и их японских союзников, надеясь террором остановить неизбежные перемены, необходимые их стране. Вам это ничего не напоминает? Правильно, свежие газеты. Достаточно только перенести действия из Японии 19 века, скажем, в Афганистан 21-го. Ясно и резко об этом решился написать самый, пожалуй, острый критик американской прессы, культурный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич.
«Последний самурай» рассказывает историю американского ветерана, настолько разочарованного своей страной, что он присоединяется к банде террористов. При этом авторы фильма представляют дезертира героем, и лишь обаяние Тома Круза мешает зрителям увидеть в его персонаже американского талиба Кристофера Уолкина.
Разговор и спор, как о фильме, так и породившие его традиции самурайских лент, продолжит американский киновед, профессор Индианского университета Катрина Цицура, с которой беседует наш корреспондент Владимир Морозов.
Госпожа Цицура, как вам понравился фильм «Последний самурай»? Лента в целом мне понравилась. Мы в университете обсуждали «Последнего самурая» со студентами из разных стран, в том числе и с японцами. Большинство придерживается мнения о том, что это вовсе не боевик, а серьезная драма, ставящая вечные вопросы о том, что такое лояльность, честь, мужество. В фильме великолепные диалоги, но велико и постмодернистское влияние. Отсюда много роскошных визуальных эффектов, что, к сожалению, неизбежно упрощает фильм. Велико ли, по-вашему, влияние японского самурайского кино на Голливуд и наоборот? Конечно, некоторое влияние можно проследить. В свое время много писали о том, что в самурайских фильмах Акиры Куросавы есть влияние Голливуда. А если взять последнюю вещь Квентина Тарантино, ленту «Убить Билла», то это сплошные цитаты из японских самурайских фильмов. Некоторые зрители удивляются, что в картине «Убить Билла» бои на мечах идут под лирическую музыку, которая не очень подходит для такой кровавой темы. Но музыка является романтической только с западной точки зрения, а в японских фильмах самураи обычно под такую музыку и рубятся. «Последний самурай» — это не попытка пересадить традиции японского кино на западную почву, а глобализм, идея мира как большой деревни, где все культуры взаимосвязаны. Одна из интереснейших сцен в конце «Последнего самурая» — это когда герой Тома Круза, американский офицер, становится на колени перед японским императором. Закоренелый индивидуалист, которому сам черт не брат, выказывает совершенно несвойственные ему ранее покорность и смирение, выросшие из глубокого уважения к традициям чужой страны, которую он полюбил. В свою очередь, император признает какие-то ценности совершенно чуждого ему американца и не использует по отношению к нему свою неограниченную власть. Это уже не просто договорные политические отношения, а нечто более человеческое, похожее на дружбу. В чем сходство и различие таких типажей приключенческого фильма, как «Ковбой» и «Самурай»? Мы обращаем внимание на культурные различия фильмов, а их идеи сходные. Честность, верность слову и принципу стремления защитить слабого и бедного, детей, женщин, стариков. Таких непохожих внешних героев, как ковбой и самурай, роднит то, что они прежде всего добрые люди. Япония – более древняя страна, и поведение самурая основано на законах, которые родились в Средневековье. Самурай немыслим вне своей социальной структуры. Его жизнь принадлежит его властелину. Самурай – это гордый раб традиций. В служении им он доходит до самоистребления в прямом смысле слова. Америка – страна молодая, и ковбой – герой другой эпохи, когда больше всего почиталась свобода личности. Конечно, и ковбой может действовать заодно с друзьями, но в основном он герой-одиночка, не только независимый от консервативного общества, но часто ему противостоящий. Это можно проследить во многих героях фильмов. Какой ваш любимый самурайский фильм? Я бы сказала, старый классический фильм «Семь самураев». Это по-настоящему японская лента. Именно ее надо смотреть, если вы хотите узнать о подлинной самурайской традиции. Возвращаясь к «Последнему самураю», я хотел бы вас напоследок спросить, в чем вы видите актуальность этого фильма? Как он смотрится в контексте войны с террором? Я думаю, значение ленты гораздо шире возможного сравнения с нынешней ситуацией. Честно говоря, мне вообще не нравится такое сравнение и то, что фильм использует в пропагандистских целях. Например, известный колумнист «Нью-Йорк Таймс» Фрэнк Рич написал, что американский ветеран гражданской войны так разочарован в своей стране, что он присоединяется к самурайским террористам в их войне против японского правительства. Что, мол, если перенести ситуацию в современность, получится, как будто американский военный переметнулся к тем, кто воюет против США, если не откровенно к Аль-Каиде. Здесь все неверно, если не подтасовано. Самураи не воевали с американцами. Герой фильма случайно попадает в плен к самураям, вынужден жить с ними и начинает уважать этих независимых и консервативных людей, которые ведут себя гораздо более достойно, чем император и его помощники. Лента не о злобе дня и политике, а о человеческой натуре вообще.
Вы слушаете передачу Александра Генниса «Самураи на экране».
Я не могу сказать, что меня не задела идеологическая двусмысленность посылки, месседж «Последнего самурая». Однако искусство живет по своим законам, независимым от реальности. Положительных и отрицательных героев здесь определяет не историческая правда, а произвол художника. Зритель обречен полюбить то, к чему лежит душа автора. В «Последнем самурае» главный предмет любви – Япония. Именно она, а не ослепительный Том Круз, подлинный герой картины. Перенеся действие классического в своей основе вестерна в Японию, режиссер Эдуард Цвик ввел в старый жанр свежий мотив. Неудивительно, что интереснее всего в его фильме сама Япония. При этом авторы решили изобразить самурайский дух на излете традиции. «Последний самурай» и в самом деле последний. Фильм как бы ставит точку в долгой череде картин на эту тему. Поэтому для замысла картины крайне знаменателен выбор эпохи. На экране мы привыкли встречать Японию в двух ипостасях. Либо это сверхсовременная земля завтрашнего дня, либо эстетизированная феодальная старина, которую с такой любовью и мастерством воссоздавал Куросава в своих исторических фильмах. «Последнем самурае» нам показывают третью, малознакомую Японию, страну транзита, только что начавшую свой мучительный путь к будущему. Кстати, описанию как раз этого начального этапа модернизации посвящен новый роман Акунина, который я сейчас читаю. 70-е годы 19 века, время, когда разворачивается действие фильма, было для Японии чрезвычайно важным, по-своему интересным, но тяжелым и противоречивым. Торопясь догнать мир, от которого островная империя с таким успехом столетиями себя ограждала, японцы лихорадочно перенимали все, что еще недавно считали варварским. Западная жизнь ввозилась целыми блоками, также не способными вписаться в контекст и пейзаж, как Токийский вокзал, точная копия амстердамского, в японскую архитектуру. Увлеченная модернизацией Японии отвернулась от своего искусства. Лишенные поддержки разорившихся аристократов, художники изготовляли поделки в японском духе. Принадлежащие к великим династиям актеры слонялись без дела. Быстро забывалось искусство чайной церемонии. Храмы становились складами уже ненужных шедевров. Замки могущественных феодалов даймё превращали в школы, где детей учили писать жестким, неприспособленным каллиграфии европейским пером вместо мягкой восточной кисти. Старинные коллекции знатнейших семей страны распродавали случайные руки. Но главное, исчезали художественные традиции, пересекаясь вместе с жизнью мастеров, оставшихся без учеников. Старательные и неуклюжие европейские инкрустации изрядно уродовали Японию, лишь подчеркивая особую, непонятную западному глазу нищету. Такую непривычную нам Японию увидел во второй половине XIX века немецкий этнограф Рацель.
Редко, когда бедность или небрежность создают такие зрелища, как описываются нами в Японии, где придорожные деревни состоят из мазанных самого жалкого вида и низких домов, грубо сложенных из брусьев, древесной коры и пучков соломы, разрушенные крыши которых сострадательно прикрывает густая зелень пышно разрастающихся арбузов.
В «Последнем самурае» мы видим страну, которая все еще переживает шок, оставленный визитом адмирала Пири, вынудившего Японию открыться Западу. Явление первых американцев вызывало ужас у японцев. Одни верили, что иностранцы едят детей. Другие считали, что расходящиеся фалды фраков нужны американцам, чтобы поместился хвост. Тут, конечно, нужно вспомнить, что в том же 1853 году, что и Пири, в Японию прибыл русский фрегат «Паллада». В своих знаменитых путевых очерках Гончаров описывал японцев как «Штольц Обломова».
«Большей частью смотрят сонно, вяло. Видно, что их ничто не волнует, что нет в той массе людей постоянной цели, какая должна быть в мыслящей толпе, что они едят, спят и больше ничего не делают, что привыкли к этой жизни и любят ее».
Японцы, как выяснилось, благодаря недавно найденным дневникам дипломатов, не остались в долгу. В архивных записях Гончаров назван большим злодеем, брюхатым варваром и очень хитрым секретарем. Есть в дневниках и рисунки, составляющие резкий контраст с описанием японцев у Гончарова. Его книга, издеваясь над неуклюжими одеяниями и манерами аборигенов, подробно рассказывает эпизод со стульями. На приеме у губернатора Нагасаки русские, не желая сидеть на полу, привезли с собой кресло. На рисунке из дневника сигунского чиновника запечатлена эта сцена с японской точки зрения. Хозяева в разукрашенных кимоно выглядят естественно, непринужденно и красиво, как бабочки. Зато русские в своих черных фраках похожи на тараканов. Однако уже через несколько лет после начавшей вестернизацию революции Мэдзи японцы сами надели чужую одежду. Японские гравюры, особенно второстепенных мастеров, точно зафиксировали перемены. Европейцы на них изображены большими детьми, занятыми непонятными забавами, вроде железной дороги. Чуть позже появляются изображения уже японской знати, одетой по-европейски. Такие чиновники играют важную роль в фильме. Выполненные в жанре западных официальных портретов, эти гравюры с трогательным реализмом чисто физически передают неловкость исторической ситуации. Широко расставив ноги, выпятив животы, безвольно повесив руки, с трудом удерживаясь на краешке непривычного стула, министры во фраках и генералы в мундирах готовы вести свою страну на запад. Труднее всего расставались с привычками оставшиеся без работы самураи. Иногда они нанимались кондукторами в трамвае, где им поначалу разрешали носить привычные мечи. Самураи Самураи во многом напоминали западных рыцарей. И тех, и других окружали легенды, сыгравшие принципиальную роль в становлении уже нашей современной этики. Но сейчас куда важнее отметить не сходство, а различие. Рыцарь служил идее и прекрасной даме, конечно. Он всегда сражался за добро, каким его тогда понимали. Для самурая главное – лояльность. Не зависящая ни от каких превходящих обстоятельств, она ценна сама по себе. Лояльность не нуждается в причине оправдания. Как раз эту центральную черту воинского кодекса Бусидо труднее всего освоить западному кино, которое обращается к самурайской теме. Пожалуй, лучше всех с этим справился американский мастер независимого кинематографа Джармуш в его полупародийной картине «Пес-призрак». Герой этого фильма – бездомный бродяга, живущий в современном Нью-Йорке по строгим законам самурайской доблести. Присягнув на верность убогим мафиози, он прекрасно дает себе отчет в низости объекта своей лояльности. Но кодекс чести требует не рассуждать, а действовать, никогда не задавая вопросов. В основу своего фильма Джармуш положил старинную японскую книгу «Хагакуре». С ней не расстается герой его картины. Этот трактат – учебник безоглядной жизни, написанный оставшимся неудел самураем Ямамото Цунетома, который умер своей смертью в 1719 году. Книга его открывает нам странный мир утонченной красоты и беспредельной жестокости.
То, что лишь немногие в состоянии умело отрубить голову, еще раз доказывает, что смелость мужчин пошла на убыль.
Лучшее изречение из Хагакуры стало девизом многих поколений японцев, повторявших его в трудные минуты уже своей, столь непохожей на прошлое, жизни.
Следовать по пути искренности означает жить каждый день так, словно ты уже умер.
Как ни странно, кодификация самурайского этикета произошла почти через век после окончания свирепых гражданских войн. Воцарившийся во всей Японии мир сделал бесполезным и опасным весь класс наемных воинов. Но это ничего не изменило. Дело самураев стало ненужным, но их дух по-прежнему оставался и остается идеалом японской культуры. Самураи превратились в касту хранителей национального идеала, своего рода жрецов обряда, утратившего смысл, но не цель – сделать человека хозяином своей жизни и смерти.
Я постиг, что путь самурая – это смерть. В ситуации или-или без колебаний выбирай смерть. Только малодушные оправдывают себя рассуждениями о том, что умереть, не достигнув цели, означает умереть собачьей смертью. Сделать правильный выбор в ситуации или-или невозможно.
Об этом уроке японского экзистенциализма надо все время помнить, смотря на экран, где герой Тома Круза проходит ускоренный курс самурайской жизни. В центре ее рукопашный бой. Конечно, это очень удобно для вестерна, где поединки, как у Шекспира, развлекают зрителя по дороге к развязке. В «Последнем самурае», однако, каждая такая сцена несет своеобразную философскую нагрузку. Бой, словно ария в опере, останавливает действие. В нем квинтэссенция восточной самобытности, проникнув в которую именно иноземец, пришлый американский ветеран и оказывается последним самураем. Но прежде чем стать им, он должен был освоить тонкости боевого искусства. В схватках самураев побеждал тот, кто умел отключить свой мозг, достигнув состояния «му-шин», без сознания. Расставшись с контролем рассудка, боец рассеянно следил за происходящим, ни на чем не фиксируя внимания. Глядя на лист, мы не видим дерева. Полагаясь на вымуштрованное тело, самурай заставлял себя забыть об обретенном выучке и мастерстве. Только когда безыскусность оборачивалась непредсказуемостью, он наносил неотразимый удар, неожиданный для обоих противников. Объясняя этот феномен, великий учитель дзен-буддизма Судзуки сравнивал состояние мушин с подсознанием, резервы которого самураю открывала многовековая традиция. Об этом много, впрямую и обиняками, говорится в фильме, и не зря. Эти педагогические усилия готовят зрителя к кульминации. Решающий и уже бессмысленный бой обретает высшее значение, потому что только теперь мы понимаем, за что сражались самураи. В отличие от предыдущих кровавых, но все же героических батальных эпизодов, этот снят безжалостно. Летящих навстречу смерти всадников срезает одна единственная нелепая, но скорострельная пушка, предшественница нашего пулемета. До сих пор, соревнуясь в отваге, сражались люди. Теперь, знаменуя начало нового времени, в бой вступил бездушный автомат, с которым нельзя соперничать духом. Подчиняясь голливудскому стандарту, фильм не кончается этой сильной сценой, а жаль, ибо к ней нечего прибавить. Истинный финал картины – истребление восставших. Самураи вступили в роковой бой с машиной, чтобы не стать ее рабом. Только потому, что и нам, жителям 21 века, так хорошо знаком страх оказаться рабом машины, мы и готовы, уже не задумываясь об исторической неправоте безнадежного бунта, сочувствовать, сопереживать последним самураям.
Вы слушали передачу Александра Генниса «Самураи на экране».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Родительская любовь.
Когда такое вот сопротивление вызывает вот этот постулат «родители не любят своих детей», то для меня это свидетельство того, что, в общем, я попадаю, когда произношу, и попадаю в проблему. Ну, как, собственно, для любого психолога, это свидетельство процесса как раз верного. А что касается вот дистанции меньшей, о которой говорила госпожа Улицкая, то здесь я вот что скажу. Ведь наличие или отсутствие дистанции – это тоже верный признак таких, знаете, системных взаимодействий, что ли. Потому как если с ребенком сверхдоверительные отношения, то это как раз говорит о том, что скорее это братско-сестринские отношения, такие соратнические. Иллюзия думать, что если родитель любит свое дитя, то надо сокращать с этим ребенком дистанцию. Родительская любовь предполагает прежде всего защиту своего дитя. Защиту и безусловное принятие этого ребенка. А защита может быть только от сверхсилы. И в этом смысле для ребенка родитель очень долгое время, до пубертата, до переходного возраста, является сверхсилой. Переходный возраст – это так на минуточку с 12 предпубертат начинается, и так вот длится, ну, у кого как, у кого никогда не заканчивается, и у кого-то он все-таки переходит во взрослую жизнь. Но что же касается вот этой вот сокращенной дистанции и супердоверительности, то, повторяю, не может ребенок воспринимать родителя как сверхсилу и безусловную защиту, если он с ним не на дистанции находится. И для этого достаточно почитать и посмотреть, что было в истории, когда эта дистанция была между родителями и детьми, и как они воспринимали друг друга. Посмотреть, скажем, на сословие аристократии и увидеть, что безусловное уважение, безусловное почитание все это было, но и в том числе и безусловная дистанция была, которая очень и сверхнеобходима. Что же касается послушания и непослушания – и воздействие на ребенка и реакции на ребенка. Не сердиться – это еще не признак любви родительской, знаете. Давать ему свободу – вопрос, с какого возраста. Поскольку родители у нас не образованы в большинстве своем, вот мы все здесь сидящие, и вы, Лев, и Людмила Улицкая, которую я, безусловно, бесконечно ценю, как творца, мы не фокус-группы. Мы – это одно, а большинство – это совершенно другое. И здесь, мне кажется, невозможно, вот по нам мерить невозможно, потому что у нас свое назначение, и мы ему равны. И в этом смысле, да, мы все время над собой работаем, да, мы растем, и да, конечно, мы стремимся любить свое дитя, но это мы. А посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается с большинством.
«Факты и мнения. Родительская любовь» подготовил и ведет передачу Лев Ройтман. Впервые в эфире 18 декабря 2003 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Поговорим о родительской любви. Почему о родительской любви? Есть ли повод? Я отвечу вопросом на вопрос. А когда, в какой ситуации, в каком человеческом обществе можно сказать, что нет повода говорить о родительской любви? Ну, а теперь представлю участников нашей передачи. Это писатель Людмила Улицкая, аналитический психолог Карине Гюлязизова и Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России. Я начну, пожалуй, с вопроса к Людмиле Улицкой. Ваши книги «Медея и ее дети», «Казус Кукоцкого», ваши сборники рассказов, повестей, «Бедные родственники», они все, по сути дела, о любви и в огромной степени о родительской любви. Родительская любовь – это нечто вездесущее, как воздух, или все же не так просто обстоит дело?
Вы знаете, я как отставной биолог начну ответ на этот вопрос. Дело в том, что в первую очередь родительская любовь – это параметр биологический. И это инстинкт, который присущ животным и который присущ людям в той мере, в которой они являются животными. Это ведущая и базовая составляющая родительской любви. Все то, что над этой базой, именно это и стоит разговора, потому что как бы вот эта вот часть низовая, основная, она как бы неизменна. И во все времена она существует в своем постоянном виде. А вот что такое родительская любовь сегодня, как она варьирует во времени, как она от поколения к поколению меняется, это действительно интересная тема для разговора.
Людмила Евгеньевна, мы слышим иногда, еврейская мама – это совершенно особый тип материнской любви. Итальянская мама. И это все же отличается, представим себе, от того, что такое скандинавская мама. Отношения родителей и детей разные. Кстати, исходя из личного опыта, когда я уехал из бывшего Советского Союза тогда, более 30 лет назад, то обнаружил, уже приехав в Америку, что отношения между родителями и детьми отнюдь не таковы, какими они были в той стране, которую я покинул. Не было дрожания над детьми. Было понимание, что дети должны как можно раньше становиться на собственные ноги и получать от родителей независимость, то есть той тесной опеки, которая присуща сравнительно традиционному российскому, украинскому обществу. В Америке не было ее. После этого я жил в Германии, где этого также не было. Многим из моих друзей, знакомых из среды эмигрантов постоянно приходило в голову, что отношения между родителями и детьми попросту более холодные, нежели они были в России. И на самом деле внешне так оно и выглядит. Карине Гюлязизова, если мы поразмышляем об особенностях родительской любви в России, видите ли вы какие-то особенности?
Да, безусловно, Лев, я вижу особенности, и, к сожалению, эти особенности не радуют меня и как просто человека, и как профессионала, поскольку Россия, на мой взгляд, страна детско-родительских отношений, это бесполезно оценивать, это просто я констатирую как факт. И в этом смысле, к сожалению, на мой взгляд, опять же, Россия на сегодняшний день та страна, где родители не любят своих детей, в то время как часто проявляют такие признаки гиперопеки, в то время как контролируют свое дитя, в то время как словно бы о нем заботятся. Но мотив изначальный таков, что заботятся они скорее о себе. И когда мы говорим, что есть какая-то уникальная теплота, прям такая неземная и какая-то надчеловеческая по отношению к своему ребенку, то за всем этим стоит тревожность, которую вызывает ребенок у родителя, и желание его контролировать, соответственно. И здесь, конечно, ни о какой любви речи быть не может. Бывают исключительные случаи, но эти случаи скорее подтверждают общую такую печальную картину, поскольку я вот в своих работах веду отсчет от падения монархии, когда Николай не смог защитить свое потомство, как абсолютно справедливо сказала госпожа Улицкая, защита своего потомства – это инстинкт в животном мире. В человеческом мире это и инстинкт, и надинстинктные отношения. Поэтому вот с этого момента я веду отсчет. И дальше вот кризис родительской роли, кризис родительского назначения, он очевиден для меня, и сегодня это, к сожалению, вот так и есть в своих таких, знаете, уже совсем предельных проявлениях даже.
Спасибо, Карина Сергеевна и Валентина Дмитриевна Мельникова. Вы постоянно сталкиваетесь с совершенно особым видом родительской любви, охранительный вид любви, когда родители не желают, чтобы их дети шли в армию. Это опасно, это потеря нескольких лет в жизни их ребенка. С их точки зрения очень часто это бессмысленно. Что вы можете сказать о проявлениях материнской любви вот на этом совершенно специфическом оселке сегодняшней российской жизни?
Лев, вы не совсем правы по поводу того, чего боятся матери российские, у которых сыновья достигают призывного возраста. Если бы они действительно боялись, если бы они действительно думали о своих детях, это было бы хорошо, и я думаю, что давным-давно был бы вот этот безобразный призыв всеобщий в наручниках был бы отменен, и в России были бы совершенно другие отношения между военными и гражданскими. Но это не происходит и потому, что существует недостаток не просто родительской любви, но ответственной любви. Ведь с чем мы сталкиваемся? Семья, которая очень вроде бы беспокоится о мальчике, пока он маленький, вдруг в 18 лет спокойно просто выдает его головой государству, несмотря на то, что парень не может быть призван, или семья может сделать минимальные социальные усилия для того, чтобы обеспечить ему возможность дальше учиться, нормально продолжить жить в своей молодой семье. Родители говорят, ну как же, он же должен. То есть они забывают, когда сыну исполняется 18 лет, что они продолжают быть отцом и матерью. И вот последствия такой выдачи, да, такой сдачи ребенка бывают очень тяжелые. И вторая система, с которой мы сталкиваемся, когда молодой человек уже солдат, и в воинской части у него начинаются тяжелые конфликты. Либо конфликты с офицерами, либо с сослуживцами. Это даже не всегда это побои. Последние годы это вымогательство больших денег. И когда парня, вот как молодежь говорит, ставят на счетчик, и он уходит из части, прибегает домой, думая, что родители поймут, защитят, что-то сделают. Родители просто везут его, как котенка в мешке, обратно в часть. И, к сожалению, очень часто такие возвраты заканчиваются самоубийством. Когда вот день за днем ты слышишь, видишь родителей, которые не хотят никак помочь сыну, или эту помощь они понимают совершенно по-другому, как помощь государству в том, чтобы оно держало при себе в воинской части этого мальчишку, становится ужасно тяжело, потому что перестаешь уважать своих сограждан.
Спасибо, Валентина Дмитриевна. И вновь Людмила Улицкая, линия вам.
Я совершенно обескуражена тем, что говорят мои коллеги по передаче. Дело в том, что, во-первых, мне бы хотелось все-таки защитить честь российских родителей, в особенности матерей. И заявление о том, что родители не любят своих детей в нашей стране, оно мне кажется несколько чрезмерным. Я понимаю, что это, наверное, скорее носит полемический характер, такое заявление, но все-таки, конечно, это не так. Дело в том, что, вероятно, изменился характер взаимоотношений детей и родителей в семье, но я должна вам сказать, что у меня есть такое ощущение, что, скажем, мое поколение со своими родителями, вне зависимости от того, хорошие были отношения и плохие, находилось гораздо более в далеких отношениях, чем то, что я сегодня наблюдаю в отношениях внутри моей собственной семьи с детьми и в отношениях очень многих дружеских мне семей. Мне кажется, что сейчас выработался какой-то особый, очень доверительный и близкий, и дружеский характер взаимоотношений между детьми, подрастающими, взрослыми и родителями. И, понимаете, Валентина Дмитриевна, она человек, который стоит в самой болезненной точке семейных взаимоотношений, государственных взаимоотношений. Ее боль я вполне могу понять. И, кстати говоря, она сама фактом своего существования опровергает то самое, что она и заявляет. Если есть она, если она организовала этот комитет солдатских матерей, который единственная организация, которая что-то делает для этой части молодежи, которая, так сказать, попадает в эту ужасную ситуацию, о которой она говорила, то это тоже говорит о том, что все-таки это существует, может быть, мало, может быть, недостаточно, может быть, мы все недостаточно социально активны в этой точке, но я думаю, что на самом деле говорить о том, что в России детей любят меньше, чем в каких-то других областях мира, я думаю, что это совершенно несправедливо. Вопрос осознанности. Может быть, мы недостаточно осознанно относимся к своим родительским обязательствам и, так сказать, не всегда понимаем, что воспитание детей – это не столько наука, сколько это искусство. И каждый раз взаимоотношения складываются индивидуально, очень нежно, очень тонко, в зависимости от характера личности родителей и детей. Но все-таки я не могу согласиться с тем, что мы любим своих детей меньше и хуже, чем в других странах мира.
Спасибо, Людмила Улицкая. Я по времени должен напомнить, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом». Разговор ведет Лев Ройтман, участвуют Людмила Улицкая, Карине Гюлязизова и Валентина Мельникова. Людмила Евгеньевна, вы затронули вопрос о воспитании, взаимоотношениях. Я хочу дать несколько голосов из того опроса москвичей, который для этой передачи наши московские коллеги провели на улице. Задавался вопрос, как вы понимаете родительскую любовь и что она такое? Послушаем.
В первую очередь, мне кажется, это уважение к ребенку. Возможность предоставить ребенку, наверное, какую-то свободу. Не безграничную, но возможность выбора. И возможность того, чтобы ребенок все-таки имел хоть маленькое, дарованное Конституцией право.
В постоянном правильном воспитании и постоянном как бы нахождении вместе с ребенком. Любовь вообще это чувство загадочное, что это такое непонятно, оно или есть, или его нет. В чем оно проявляется? По-разному, у кого как. А просто надо любить.
Родительская любовь в прощении, в примере своем собственном. К ребенку. Ну, потому что ребенок шалит, ребенок не слушается, мама сердится, иногда раздражается, злится. Но вот чтобы этого не случалось, она должна прощать все проказы. Может быть, наказывать разумно, но не сердиться на ребенка ни в коем случае.
Голоса москвичей. И Карине Сергеевна Гюлязизова, вы действительно сказали вещь, которая меня тоже поразила, о том, что родители в России детей не любят. Это требует пояснения. Вот то, что мы слышим, например, свидетельствует о разном подходе к тому, что такое родительская любовь и воспитание, но никак не говорит о том, что родители не любят детей. Звучит странно. Прошу вас.
Да, Лев, я понимаю, что мои высказывания звучат в достаточной степени провокационно, и готова здесь ответить за то, что произнесла выше. А отвечу я вот что. Знаете, вот когда такое вот сопротивление вызывает вот этот постулат «родители не любят своих детей», то для меня это свидетельство того, что, в общем, я попадаю, когда произношу, и попадаю в проблему. Ну, как, собственно, для любого психолога, это свидетельство процесса как раз верного. А что касается вот дистанции меньшей, о которой говорила госпожа Улицкая, то здесь я вот что скажу. Ведь наличие или отсутствие дистанции – это тоже верный признак таких, знаете, системных взаимодействий, что ли. Потому как если с ребенком сверхдоверительные отношения, то это как раз говорит о том, что скорее это братско-сестринские отношения, такие соратнические. Иллюзия думать, что если родитель любит свое дитя, то надо сокращать с этим ребенком дистанцию. Родительская любовь предполагает прежде всего защиту своего дитя. Защиту и безусловное принятие этого ребенка. А защита может быть только от сверхсилы. И в этом смысле для ребенка родитель очень долгое время, до пубертата, до переходного возраста, является сверхсилой. Переходный возраст – это так на минуточку с 12 предпубертат начинается, и так вот длится, ну, у кого как. У кого никогда не заканчивается, и у кого-то он все-таки переходит во взрослую жизнь. Но что же касается вот этой вот сокращенной дистанции и супердоверительности, то, повторяю, не может ребенок воспринимать родителя как сверхсилу и безусловную защиту, если он с ним не на дистанции находится. И для этого достаточно почитать и посмотреть, что было в истории, когда эта дистанция была между родителями и детьми, и как они воспринимали друг друга. Посмотреть, скажем, на сословие аристократии и увидеть, что безусловное уважение, безусловное почитание, все это было, но и в том числе и безусловная дистанция была, которая очень и сверхнеобходима. Что же касается послушания и непослушания и воздействия на ребенка и реакции на ребенка, не сердиться – это еще не признак любви родительской, знаете. Давать ему свободу – вопрос, с какого возраста. Поскольку родители у нас не образованы в большинстве своем, вот мы все здесь сидящие, и вы, Лев, и Людмила Улицкая, которую я, безусловно, бесконечно ценю, как творца, мы не фокус-группы. Мы – это одно, а большинство – это совершенно другое. И здесь, мне кажется, невозможно, вот по нам мерить невозможно, потому что у нас свое назначение, и мы ему равны. И в этом смысле, да, мы все время над собой работаем, да, мы растем, и да, конечно, мы стремимся любить свое дитя, но это мы. А посмотрите, что делается. Посмотрите, что делается с большинством.
Спасибо, Карина Сергеевна. Ну, что делается с отдельными, об этом нам рассказала только что Валентина Дмитриевна. Но поскольку вы главным образом все же полемизировали с Людмилой Улицкой, линия ей. Прошу вас, Людмила Евгеньевна.
Ну, вы знаете, мне опять хочется защитить достоинство родителей и в особенности матерей. Дело в том, что я не думаю, что это вполне так, как говорит Карина Сергеевна. В разных социальных слоях, конечно, разные формулы отношений между детьми и родителями, но все-таки индивидуальные особенности в каждой семье, они сильно превышают наши представления о социальных группах. Конечно, алкоголичка, бомжиха, человек, который потерял, в общем, человеческое обличие, конечно, оно в качестве матери также несостоятельно, как и во всех других социальных областях, но тем не менее... И в крестьянских семьях, и в семьях рабочих я совершенно уверена, что есть хорошие семьи, есть замечательные родители во всех абсолютно слоях. Есть и плохие родители. Есть люди, которые, строго говоря, не имеют права рожать детей и абсолютно не справляются с задачей воспитания их. Но все-таки я не думаю, что общие схемы здесь, вообще говоря, работают.
Спасибо, Людмила Евгеньевна и Валентина Дмитриевна Мельникова. Прошу вас, включайтесь в разговор.
Я закончила на том, что есть примеры героической родительской любви. Вот сейчас, сию минуту, в одном из сибирских городков отец защищает своего сына-солдата, которого обвиняют в тяжком преступлении. Отец обычный, сельский, работник, механик. Он все бросил и поехал, потому что он знал, что сына оклеветали. Он звонит нам каждый день, консультируется и делает все очень правильно и очень четко. Я надеюсь, что мальчика защитят. Сейчас, сию минуту, в Москве семья из Западной Сибири пытается выручить своего сына, которого захватили сотрудники Головинского военкомата и насильно отвезли в воинскую часть. А мальчик учится, он студент и имеет все права продолжить обучение. Я уж напомню про родителей, которые в Первую Чеченскую войну ехали на войну и не боялись. И это были тысячи матерей. И они получили своих детей живыми. Те, кто имел вот эту любовь и храбрость родительскую. И даже в эту войну вторую, которая более закрытая и где проблемы обмена приватизированы нашей госбезопасностью, тоже есть случаи, когда родители едут и получают из плена живыми своих детей. Так что в России, конечно, есть хорошие, любящие, храбрые, бесстрашные родители. Но, с другой стороны, каждый день получаем письма. Наш сын был болен, но его забрали в армию, полгода нет писем, мы начинаем беспокоиться. Или вот известное заблуждение в интеллигентной среде Российской Федерации, что если сын учится на военной кафедре, когда он станет офицером запаса, его не призовут. Московский офицер запаса, закончивший военную кафедру, его призвали совсем не по его специальности. Естественно, что он был в Чечне, и естественно, что он был ранен, у него ампутирована нога, и теперь мама говорит, ну как же, я же думала, что его не призовут. Мои слова вот относятся к людям, взрослым, которые ведут себя как дети. Я думала, узнайте, что хочет государство делать с вашими сыновьями. Вы беспокоитесь, с какой девушкой он спит, но почему вы не думаете о том, что с ним будет делать государство?
Спасибо, Валентина Дмитриевна и Людмила Евгеньевна Улицкая. Прошу вас теперь.
Вы знаете, я возвращаюсь к тому, что, чего я начала. Дело в том, что, видимо, у всех у нас, родителей, не хватает осознанности в отношении к тому, что мы делаем, проживая свою жизнь с детьми. И тема свободы, скажем, ребенка, она не есть обозначаемая возрастной ситуация. Она всегдашняя, она возникает с момента рождения ребенка. И вот эта вот тема расстояния, тема дистанции, она на самом деле не заданная величина, а это величина, рождающаяся из конкретных взаимоотношений в конкретной семье. Я, скажем, очень рада тому, что мои дети со мной делятся, что их жизнь мне в достаточной степени понятна, ясна, их проблемы мне понятны. Но меня также радует, что, скажем, друзья их ко мне приходят со своими проблемами. И вот это вот перерастание отношений родительских в отношения дружеские, оно мне кажется абсолютно естественным и нормальным, а не странным и нарушающим какое-то правило ситуации, как говорила Карина Сергеевна. Понимаете, родительская любовь, она тоже имеет разные стадии. С маленьким ребенком ты на одной степени вот этого удаления работаешь, с более взрослым на другом. И потом, в конце концов, наступает момент, когда ты оказываешься гораздо в большей степени близким человеком и другом своему ребенку, чем биологическим родителем. По-моему, это очень хорошая формула.
Спасибо, Людмила Евгеньевна и Карине Сергеевна Гюльазизова. Вы были здесь объектом нападок. Главным образом, вам заканчивать передачу. Прошу вас.
Видите, как складывается? Мы вынуждены здесь либо уходить, да, в такую надсистемную метафорическую позицию, когда мы будем, ну, вот своим примером, нашим эфиром и самими собой демонстрировать какие-то и задавать какие-то стандарты. Либо все-таки мы задумаемся над тем, что проблема есть, проблема о себе кричит. Инфантильность наших с вами сограждан, но она абсолютно предельна. И если мы вот не будем ставить, не будем обострять, и часто пусть даже с перебором обострять ситуацию, то, наверное, мы не будем верно услышаны и не сможем выполнить своего назначения. И здесь я все равно продолжаю настаивать на том, что, конечно, абсолютное большинство не любит своих детей, ибо инфантильный человек не в состоянии кого-то любить. Инфантильный человек в состоянии только руководствоваться сохранением самого себя и потреблением. Если мы признаем, что наше общество инфантильно, то мы вынуждены признать и отсутствие зрелой, природосообразной, здоровой родительской позиции. И здесь надо выбрать. Либо мы действительно констатируем, что абсолютное большинство инфантильно, либо мы тогда призываем к такому, ну, надсистемному и так далее, и так далее, и так далее отношению и говорим об эмоциях и о чувствах. Я не прочь. Я только хочу напомнить ровно одно, что до тех пор, пока существовало советское государство, как такой некий наложенный на живое гипс, и потом, когда этот гипс треснул, и оттуда посыпалось нечто, абсолютно не связанное друг с другом, связанность была нарушена, связанность всех со всеми, связанность человека внутри себя самого, внутрипсихическая связанность, то как мы можем предположить, что если единственным разрешенным чувством в советские времена было чувство вины, и второе за ним шедшее было чувство долга и глубокой благодарности еще, как в том знаменитом анекдоте, то откуда вырастет чувство любви? Вот вы мне, если объясните это, откуда оно возьмется в обществе, как в теле?
Спасибо, Карине Сергеевна. К сожалению, я опасаюсь, что у нас уже нет времени для того, чтобы войти во все эти объяснения. Но объяснение, быть может, в том, с чего начала Людмила Евгеньевна. Она биолог, и она говорила о биологическом фундаменте, на котором все и строится или не строится, или затем, как вы говорите, Карина Сергеевна, разрушается. А время передачи истекло. Это были «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали. Писатель Людмила Улицкая, Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России и аналитический психолог Карине Гюльазизова. Разговор вел Лев Ройтман, наш координатор в Москве Вероника Баде и режиссер Юлия Голубева. Всего хорошего.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.